Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Приветствую вас в эфире программы «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Мы сегодня работаем в московской студии вместе с Виталием Дымарским. Виталий, добрый вечер. В гостях у нас наш постоянный эксперт Борис Хавкин. Мы, Виталий, с тобой уже про разные сопротивления рассказывали в годы войны. Мы с тобой про югославское рассказывали, и про французское рассказывали, и про партизанов рассказывали. Но сегодня мы поговорим еще об одной интересной истории сопротивления. Это в Германии, в нацистской Германии. Группа молодых лево настроенных евреев. Вот, и расскажет об этом нам сегодня Борис Хавкин, наш постоянный эксперт, профессор РГГУ, доктор исторических наук. Борис, добрый вечер.
Спасибо вам, добрый вечер.
Ну, давайте, с чего начнем?
Очень рад побеседовать на эту тему, тем более, что тема вообще неизвестна в России.
И очень мы любим такие темы, которые неизвестны.
Очень мало изучены в Германии. Единственное, что, если вы позволите, я упомяну свою книжку,
конечно,
в которой эта тема раскрывается. Эта книжка вышла в прошлом году в издательстве РГГУ, и она называется «Германский национал-социализм и антинацистское сопротивление немецких евреев». Угу. Я думаю, если вы захотите, то вы найдете эту книжку и прочитаете ее. Я к нашим слушателям и зрителям обращаюсь. Спасибо. А что касается, собственно, нашей темы, то я хочу, чтобы наши слушатели прежде всего одну простую вещь поняли, что представление о евреях как жертвах нацизма верное, но не полное. Евреи были и первыми борцами против нацизма. Потому что нацистская диктатура в Германии...
Вот это, кстати, интересно. Да. Евреи или коммунисты были первыми? Потому что, есть версия, что все-таки коммунисты еще и до прихода нацистов к власти наиболее ожесточенно им сопротивлялись.
Дело в том,
красные бригады, красные отряды и так далее.
Да, меня тоже учили так, что это были прежде всего коммунисты. Но если мы говорим о коммунистах, почему мы забываем о социал-демократах, которые также боролись против нацистов в подполье и в эмиграции, как и коммунисты. И самое главное, что среди немецких коммунистов и социал-демократов евреев было очень много. Конечно, точно сказать, сколько процентов невозможно, но почти все руководители и КПГ, и СДПГ были еврейского происхождения.
Да? Да, и еще надо, мне кажется, учесть ту вещь, что коммунисты... Не их, наверное, вина была, немецкие коммунисты сыграли достаточно большую роль в приходе Гитлера к власти, я имею в виду, после запрета Сталина на сотрудничество, электоральное сотрудничество.
Ну, социал-фашизм вы имеете в виду, да? Тезис социал-фашизма, тезис Коминтерна, когда лидеры Коминтерна приравнивали социал-демократов к фашистам, это была, конечно, ошибка, грубейшая ошибка, которая прежде всего... И больше всего ударило по германскому рабочему движению, конечно, по самим коммунистам и социал-демократам.
Я вижу, да, с одной стороны так, а с другой так получилось.
Да, вот, к сожалению, так получилось, но, честно говоря, Виталий Иванович, я не думаю, что если бы даже каким-то чудом удалось создать единый фронт социал-демократов и коммунистов, это предотвратило бы успех Гитлера. Потому что,
ну, да, коммунисты, вторая партия по популярности, сильный был.
Да, но... Популизм нацистов был сильнее популизма коммунистов. Что обещали коммунисты немцев? Обещали коммунизм, да, где-то там, когда-то там, бесклассовое справедливое общество. А нацисты обещали ограбить евреев и построить национальный социализм в ближайшие годы, ликвидировать...
Еще реванш взять за Версаль.
Да. Да. Реванш за Версаль – это главное внешнеполитическое, сплачивающее всю немецкую нацию проблема, да, и... ликвидировать универсальные магазины, якобы они были слишком дорогими, да, значит, в общем, это была демагогия, которая пользовалась большим успехом у большинства немецких обывателей, чем коммунистическая демагогия о классовой борьбе. Немцы не хотели больше классовой борьбы после революции в Германии и после контрреволюции в Германии. Они хотели, как все обыватели, хорошо жить здесь и сейчас, да? Ну, если это не удалось сделать в вайберские времена, то вот господин Гитлер пытается эту задачу решить в кратчайшие сроки, ну пусть попробует. Примерно такая идеология. Да? Но мы отошли несколько от нашей темы.
Да,
значит,
да, да.
Что такое группа Герберта Баума и откуда она появилась? Ну, при многочисленных запретах и государственном антисемитизме в Третьем Рейхе само появление еврейского сопротивления кажется невероятным, потому что полиция явная и тайная, весь государственный аппарат, вся немецкая общественность, они были направлены на то, чтобы не допустить этого. Вся жизнь в Германии, в Третьем Рейхе, как бы отрицала саму возможность еврейского сопротивления. Между тем, такое сопротивление, как одиночек, так и групп, существовало. И была не одна группа Баума, таких групп было несколько. Но мы расскажем сегодня об этой группе. Да? Это была группа, объединявшая молодежь в возрасте от 18 до 40 лет. Это были люди мелкобуржуазного и пролетарского происхождения. Их родители были ремесленниками, лавочниками, да, можно так сказать, наемными рабочими. Самые молодые члены группы еще не имели среднего специального и высшего образования и едва ли могли получить это образование в Третьем Рейхе. Почти все члены группы Баума ранее состояли в немецко-еврейском молодежном сообществе. Такое было молодежное сообщество.
Это типа чего? Культурное или типа скауты?
Типа скауты, типа да. Скауты, да. Это были люди, которые по выходным путешествовали по Германии, угу. В основном берлинцы это были.
Спортивно-культурное.
Да, спортивно-культурное, да. Общество. Угу. Совершали турпоходы по окрестностям, много общались, пели песни, изучали еврейские языки. Ну, идыш-то более-менее знали, а иврит-то уже, в общем, не так. Вот, изучали религию и изучали все скаутские приемы и искусства, в том числе и боевые искусства. То есть, некоторые даже шутили, что это был еврейский Гитлерюгенд. Да? Очень, очень похоже, но другое знамя и другая идеология. Да? Но тем не менее.
Комсомол.
Да, но комсомол, он более идеологизированный.
А где они локализованы были? Берлинцы?
Да, это в основном ребята из Берлина. Берлинцы. Угу. Парни и девушки. Да? Вот. И лидером этой группы был юноша по имени Герберт Баум, который был 1912 года рождения, из польского города Мосина, но Мосин уже тогда принадлежал Пруссии, еще с 1792 года после раздела. Мосин был прусским городом, отец Герберта был бухгалтером, а Баум после школы получил специальность электрика. Он посещал вечерние инженерные курсы в Берлинской школе техники имени Бойта, но в 1935 году его исключили как еврея.
То есть как раз по тем законам,
да,
которые,
да,
были приняты, да, в Нюрнберге, да?
Вот. Угу. Он был членом Коммунистического союза молодежи Германии и руководил берлинской подпольной комсомольской, можно сказать, ячейкой района Юго-Восток. Был связан, это доказано, с нелегальным рок-центром коммунистической партии в Берлине, так называемая группа Урига, группа Роберта Урига. Об этой группе очень много было написано во времена ГДР, но, в общем, никто в ГДРовские времена особо не подчеркивал, что в основном группа Баума, как, кстати, группа Урига состояла из тибетских евреев, коммунистического не веры, конечно, а коммунистической идеологии, коммунистического убеждения. Вот. И более того, вот я посмотрел недавно еще раз эту историю германского рабочего движения, где сказано, что преувеличивается роль КПГ, естественно, ну ладно, бог с ними, и утверждается, что, цитата, ведущие коммунистические функционеры учили членов группы Баума видеть сущность гитлеровского фашизма не только в терроре против евреев, но и в угнетении всего немецкого народа, и поэтому активно бороться за его свержение. Вот такая
ГДР. То есть не нужен нам ваш национальный такой,
да. Но это ГДР, это середина 60-х.
А на самом деле какая была идеология?
На самом деле идеологии были разные. И главное, что объединяло этих людей, был антинацизм. Нет, это были, во-первых, коммунисты.
Да.
Мы говорили об этом.
Да.
Во-вторых, это были левые сионисты. В-третьих, это были еврейские парни, в общем-то, которые считали себя немцами и немецкими патриотами.
И воспринимали нацистов,
да, как воспринимали нацистов как врагов, собственно, немецкого народа, которому естественным образом на протяжении многих веков приезжали их предки, немцы Моисеевой веры. Да? Вот. И что объединяло членов группы Баума, это то, что нацисты перешли к активному антисемитизму. Да? Угу. Это не просто не пускали там евреев к высшему образованию или увольняли со службы. Это начало преследования евреев в связи с началом Второй мировой войны. Да?
А сама группа, Борис,
сама
простите,
группа складывается
она медленно складывалась? Или какой-то был
вот это был кружок еще друзей, которые были знакомы еще, пожалуй, с середины 30-х годов. Они, собственно, дальше обсуждения ничем таким антигосударственным с точки зрения нацистского государства не занимались. Но собственно, сопротивление началось в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, и сразу начались преследования евреев на территории Польши. Да? И об этом рейхи, конечно, знали. И тогда начинается дискриминация и немецких евреев, которые должны были носить знаки опознавательные специальные шестиконечные звезды. Это с сентября уже 41-го, пожалуй, года обязательно, но звезды были введены еще в 40-м году. Затем с 40-го года в паспортах ставился штамп «Юде».
Угу.
Второе – обязательное имя у мужчин Израиля, у женщин Сара. Чтобы не путали, Герберт Баум может быть немцем, да? А Герберт Израиль Баум, да, ясно. Вот. И, в общем-то, евреям была запрещена всякая общественная активность, и даже вплоть до того, это трудно себе представить, было запрещено иметь домашних животных. Было запрещено передвигаться на общественном транспорте в часы пик. А если ездить на трамвае или на метро, то только на задней площадке, на специальной, вот отгороженной от арийцев небольшой площади.
И это в Берлине.
Это в Берлине.
В культурной столице Европы.
Европы. Ну, понятно, браки с арийцами были запрещены, да. Запрещено было служить в госучреждениях, владеть автомобилями. Что еще из таких странных запретов, пожалуй. Радиоприемники, понятно, да. Это все-таки можно было услышать голос Москвы или Лондона. То есть было запрещено не просто пользоваться, но и владеть радиоприемники, да ведь было запрещено даже владеть и пользоваться велосипедами.
То есть это означало, что
классическим средством городского
транспорта. А почему?
Полиция и спецслужбы могли
вторгаться
в квартиры, да?
Потому что велосипед едет быстрее, а следовательно, еврей должен ходить пешком или ехать на задней площадке.
Слушай, ну система унижения. Нельзя кошку, нельзя собаку, нельзя велосипед.
Пишущая машинка.
Нельзя радиоприемник.
Да? Вот. Музыкальные инструменты, рояли только специального разрешения. То есть полиция дорогие музыкальные инструменты конфисковывала, потом они перепродавали арийцам. Снабжение по продуктовым карточкам и только один час в день. Вечером с 16 до 17. И только в определенных магазинах, куда арийцы в это время ходили. Вот. Это все, конечно, оскорбляло людей и вызывало их справедливую ненависть. Но еще один важный момент. У нас как-то мало знают, и, естественно, не говорят о том, что были созданы в Берлине, в Мюнхене, в Гамбурге, в других крупных городах так называемые еврейские цеха на крупнейших германских фирмах.
Да, что это такое, расскажите.
В частности, Герберт Баум и его жена Марианна работали в еврейском цехе на заводе Эльма фирмы Siemens.
Угу.
Другие члены группы работали на фирме AEG в берлинском районе Трепто. И эти цеха были по существу закрытыми. То есть общение с другими рабочими других цехов.
Я просто хочу понять, было... это был принудительный труд?
Да, это был принудительный труд, но по какой-то специальности. Баум, как я вам сказал, был электриком.
То есть создавались
предприятия военные.
На что это похоже? На нашу химию, да, вот советскую, как вот типа когда направляли на предприятия так называемых химиков,
ну,
осужденных.
Эти люди не были осуждены.
То есть их принуждали к труду в этих спеццехах,
да.
Они получали какую-то низкую
оплату. Получали очень небольшие деньги.
И не могли общаться с немецкими, рабочими.
Да, звезды шестиконечные рабочие спецовки и ненормированный рабочий день. Причем, что интересно, еще в 40-м году Баум и его товарищи обращались в официальные нацистские профсоюзы.
За защитой своих.
За защитой. Нарушается трудовой законодательство.
Германский
трудовой фронт. Трудовой фронт.
Вот. Я говорю, у евреев тоже были какие-то там...
На этих никаких... Германии. Нет, они были, но уже к тому времени они были...
Да, да, это уже конец. Да. Да.
Все эти еврейские организации были ликвидированы. Естественно, не получили от официальных профсоюзов никакой защиты. Понятно. Вот. Но, тем не менее, важно отметить, что уже тогда появляется... Идея и реализация этой идеи, а именно активное сопротивление. Эти парни не только, но об этом позже расскажу.
А они как, они работали вместе или они по вечерам встречались? Каждый работал в разных местах, но по вечерам они где-то встречались на квартирах.
Встречались на производстве.
На производстве.
Весь еврейский цех, естественно, общался.
И там обсуждали,
Вот, и во-вторых, они жили, ну, скажем, в рабочих общежитиях, что-то вроде закрытых казарм, с запретом выхода в город, но до территории общежития они могли свободно перемещаться. И еще один важный момент, да, вроде бы контакты евреев с арийцами были запрещены, однако через француженку Сюзанны Вессе, а рядом были цеха, где работали французские рабочие, непринудительные, добровольные, но все равно... И через одну немецкую девушку эти еврейские рабочие сумели наладить связь с внешним миром. Да? То есть они нашли связь со французскими рабочими и с немецкими рабочими, а следовательно, что они получили? Они получили возможность, во-первых, получать всю свежую информацию о происходящих событиях. Во-вторых, они получили обыкновенную одежду гражданскую, в которой без этих ужасных звезд они могли все-таки выходить в горы, да? Ну, подкупив вот этого полицейского, который охранял цех, всегда сказать, что ну, нужно срочно в магазин что-то купить.
Или в аптеку.
Вот, да, в аптеку там всегда. А, в общем, а полиция была все-таки коррумпирована. Это никому не секрет. Вот эти люди таким образом из этих еврейских цехов проникали в город и по подлинным или фальшивым документам, потому что они сумели покупать себе фальшивые документы или даже как-то приспосабливать.
А у них, вот, Борис, у них у этой группы был сразу какой-то план? Или это скорее такие были стихийные?
Вот, да, это немку, ну, да, я забыл.
Тут вот что-то сделали, там чего-то сделали.
Значит, эту немку звали Ирена Вальтер. Ирена Вальтер жила у себя дома или снимала где-то квартирку. У нее на квартире была пишущая машинка.
Так.
Вот. И на машинке Ирены Вальтер эти ребята из группы Баума печатали листовки антифашистские. Это было смертельно опасное дело, да?
Конечно.
Потому что эти листовки они дальше разбрасывали по почтовым ящикам. Желательно не в своем районе, где-то далеко, но, как правило, все эти листовки оказывались в полиции.
А что там содержание было?
Цитирую.
Такое? К чему они призывали?
Листовка к немецким врачам.
Так.
Это 41-й год. Вторая половина года, то есть уже идет война против Советского Союза. Коллеги, то есть врачи, хотите ли вы и дальше быть соучастниками надвигающейся катастрофы, которая неминуемо разразится, если вы будете поддерживать Адольфа Гитлера в бесперспективной войне, которую он ведет с целью удовлетворения своего преступного властолюбия? Свержение Гитлера – спасение Германии. То есть они мыслят как немцы. Должен ли Гитлер действительно стать могильщиком Германии? Знак вопроса. Этого нельзя допустить. Вместе со всеми антифашистами, трудящимися в Германии, схватим Гитлера за руку. Германия сохранит себя, если свергнет Гитлера. В таком случае миллионы немцев сохранят свою жизнь. Германии не будет, если мы погибнем. Германия будет жить, если мы будем живы. Поэтому лучшие немцы... Это смертельные враги Гитлера.
Все по делу.
Цитаты. Все четко и
по делу. Все по делу абсолютно. И даже добавить нечего.
не добавить, не прибавить.
Да,
эту первую часть я упустил, там, собственно, медицинские вопросы.
Ну да.
То есть...
А то есть у них такое обращение к корпоративным
людям определенной специальности.
Да. Угу.
Да, да. Вот было.
А вот эта немка, которая им помогала, да. Она была идейной.
Она была антифашисткой и самое
главное,
она была подругой одного еврея, который работал
понятно.
На этом.
То есть там был и личный мотив, и идеологический
да,
мотив.
Да, конечно. Угу. Вот. И вот интересная фраза. Просто не могу ее не процитировать. Ноябрь 41 года, обращение группы Баума, опять же, к соотечественникам. Здесь ясно, кто пишет. Мы, коммунисты, можем с гордостью сказать, что именно благодаря мужественному отпору наших русских братьев и товарищей гитлеровская стратегия молниеносных войн потерпела провал.
Тоже
еще раз,
тоже
ноябрь 41 года.
Тоже все по делу.
Кто в Берлине в ноябре 41-го года...
Во-первых, интересно, как, откуда у них была информация,
да.
Причем такая точная.
А я вам вот отвечу на этот нехитрый вопрос.
Ну, давайте.
Они слушали подпольно радио Москвы, радио Коминтерна.
И поэтому они знали состояние
точно.
На фронтах.
Понятно. Они знали состояние дел на советско-германском фронте.
А скажите, а у них не было попыток сыграть такую роль, ну, там, типа Красной Капеллы, то есть каких-нибудь помогать?
Да, они помогали, но Красная Капелла, извините, это германская элита, это Шульц и Боллинг,
офицер, а эти в концлагере,
да,
почти, да.
Верховного командования Люфтваффе, который получал информацию, собственно, от... Чуть ли не от самого Геринга, который сидел на том...
То есть, они были бы готовы, там, скажем, быть там, агентами какими-то?
Я не знаю, были они готовы быть агентами, но, читаю, для гитлеровцев Советский Союз станет адом, из которого не будет никакого спасения.
Чистая правда.
Вот так. Вот. Значит, эти листовки очень обеспокоили.
Но тиражи, видимо, они вряд ли были большие.
На машинке.
Ну, сколько
машинке,
они могли там?
Помните Галича? Эрика берет 4 копии.
100 штук они могли. 150 штук они могли.
Вот это самая Эрика, да.
Да.
Вот, и брала свои 4 копии, и, в общем...
И она аккуратненько по почтовым ящикам...
Потом, да, она или ее товарищи эти листовки опускали в почтовый ящик, допустим, вечером, да, на следующее утро хозяин открывал ящик, читал и сообщал гестапо.
Немедленно.
Да. А если он не сообщит, то он соучастник.
Сообщник.
Сообщник. Он распространяет антигосударственные... Разные слухи о рейхе.
Это не просто слухи, это призывы к свержению.
Ужасно, это государственное преступление. Вот. Вопрос, который у нас никогда не затрагивался, кроме как в моей книге. Еще раз ее рекламирую.
Да. И мы присоединяемся.
Да. Откуда деньги на эти все расходы?
Игры. Да.
Костюмы, штатские платья, паспорта.
Бумага.
Коррупция, подкуп полиции
угу.
и так далее, и так далее. А деньги вот откуда. Эти ребята решили грабить берлинских богатеньких евреев.
Как же они могли грабить из закрытого цеха?
Подождите. У них были немецкие документы и штатское платье. Я вам говорю.
Так.
Они выходили в город.
Угу.
В общем-то, знали примерно, как берлинцы, кто из относительно состоятельных евреев живет еще в городе. И грабили эти квартиры. То есть, не совсем благородные. Да? Но здесь... Расчет беспроигрышный, полиция за этих ограбленных не будет вступаться. Но берлинскую полицию тоже нельзя недооценить. Сразу же все антикварные лавки и все лавки старья все были предупреждены, что если появится такая-то, такая-то вещь, то сразу сообщать в полицию. Вот. Поэтому, ну, молодежные авантюры, но тем не менее, других источников финансирования группы не было. Кульминацией же действий группы послужило нападение на нацистскую выставку
вот,
«Советский рай».
До этого я хочу еще уточнить, Борис. Вот они вообще с какой интенсивностью они вот эти листовки делали? То есть, сколько они их успели сделать и распространить? Просто интересно. И сколько времени вот эта листовочная кампания?
Да, фигурирует 5 обращений.
5 листовок.
Ну, по тиражу около 100-150, действительно, до 5 текстов, которые удалось выявить полиции, когда уже эта группа была раскрыта.
Угу.
И еще я забыл сказать интереснейший момент. Да? Я уже дважды или трижды говорил о специальности Баума. Он электрик. Так вот, как электрик, он делал такие электромоторы, или под его руководством в еврейском цехе Зименса делались такие электромоторы, которые выдерживали заводские испытания, а потом эти электродвигатели поставлялись на военно-морской флот, на подводные лодки. Подводная лодка выходила в море и останавливалась.
То есть он подрывал репутацию фирмы «Сименс».
Он еще как подрывал.
Безупречную репутацию фирмы «Сименс».
И заодно военно-морскую мощь Германии, да, подрывал очень даже существ. И следователи гестапо так и не могли найти, что происходит.
Сейчас мы прервемся, на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Напоминаю, в московской студии Владимир Рыжков, Виталий Демарский как ведущий и наш уважаемый гость Борис Хавкин, доктор исторических наук, профессор РГГУ. Да, уже еще раз поздороваться можно. И мы говорим о еврейском сопротивлении в Германии, еврейском сопротивлении нацизму в Германии. Группа Герберта Баума, массовым это, конечно, не было явлением, безусловно, и не могло
Я
быть.
Я вам отвечу на вопрос, сколько всего, по данным гестапо, было выявлено членов этой группы. Порядка 120 человек.
Ну, не так мало.
Это очень немало.
Да, да.
Вот. Ну, все они были казнены.
Мы все искали в первой части аналоги.
Да. Молодая гвардия. Это не так. Ну, да, но там меньше гораздо было людей. Здесь 120 человек. И вы еще сказали...
И три процесса было.
Да. И вы сказали еще до перерыва, тоже просто кто-то только сейчас включился, что, что вот этот Герберт Баум, он еще занимался в сталинской терминологии саботажем и вредительством.
Да, диверсии готовили.
То есть, собирая мощные двигатели электрические для подводных лодок, он их делал так, чтобы...
Ободка сгорала, все двигатели.
Что они портились и не работали.
Да. Причем не сразу. Самый главный фокус, что они выдерживали все заводские испытания.
Потом отправлялись на флот, и там ломались.
Да. Вот. И что не удалось выяснить, что происходит. Считалось, что это какой-то технический дефект. Но никто не выследил тогда этих ребят, которые портили эти ободки электродвигателя.
А насколько была обеспокоена берлинская полиция вот этим
появлением листовок? Да, очень она, полиция, была обеспокоена.
Пытались ли внедрить там своих агентов там, или что-то такое? Понимали ли они, что это за группа?
Дело в том, что
они
поняли, я имею в виду германские власти, это поняли, когда группа совершила вот эту поджог выставки.
Вот расскажите про это.
До этого это были коммунистические листовки, они попадали в эти полицейские отчеты под названием «Aus dem Reich», отчеты из Рейха, Главного управления имперской безопасности, и фигурировали как коммунистическая пропаганда. Откуда она идет, кто авторы, пока еще... эти самые полицейские исследователи из Главного управления имперской безопасности не знали. Так вот, что это за выставка?
Теперь давайте про выставку.
Да, самое интересное. Выставка «Советский рай» была, в кавычках, конечно, была организована отделом пропаганды нацистской партии в самом центре Берлина, в Люстгартене. И выставка...
Это какой, 40-й?
42-й. Это 42-й
год. 42-й год.
Да. То есть цель пропагандистская – объяснить провал под Москвой. Показать, что Германия сильна как никогда.
Наверное, показать, как ужасен Советский Союз.
Разумеется.
Что все это ад на земле коммунистический.
Правильно. Такова была концепция выставки. Что большевики – это мало того, что недочеловеки, да? Эти жидо-большевики, так называемые, они уничтожают и Россию, и другие народы, и другие республики Советского Союза. И жизнь в Советском Союзе при большевиках была невыносима. А, мол, пришел немецкий солдат-освободитель, да, и освободил этих самых русских и белорусов от большевиков. Почему белорусов? Потому что в центре выставки была реконструкция города Минска.
Он тогда еще не был разрушен.
Он был немного разрушен, но тем не менее нацисты, кстати, делали выставку прекрасные музейщики. Вот они скопировали вот этот контраст советских городов. С одной стороны, вот эти шикарные по тем временам сталинские сооружения центральной части города, где располагались партийно-правительственные учреждения. С другой стороны, нищие хижины и полуземлянки, в которых жили простые люди.
Я знаю, что по мнению музейщиков, таких профессиональных, она, вот с профессиональной точки зрения, музейной, она была сделана
совершенно
потрясающе. Да.
И к ней был большой интерес у берлинцев?
Я имею в виду по форме, не по
сделанию. То есть народ шел на нее?
Не просто шел, ну, я вам назову данные.
Толпы. Ажиотаж был. Толпы.
Да. Что с 8 мая, когда она была открыта 42 года, по 21 июня 42 года, ее посетили 1,3 миллиона человек.
Фантастика.
То есть более трети населения Берлина.
Невероятно.
Вот. Мне тоже кажется, эта цифра невероятна, да. Но потом я узнал, в чем здесь был секрет.
Mm.
Кроме того, что эту цифру, в эту цифру посетителей выставки входят обязательные организованные группы с предприятий, школ.
Приводы.
Да, этих самых университетов, да, разного рода государственных учреждений. Еще был один фокус, который работал на статистику.
Угу.
Германские войска, отправлявшиеся через Берлин на Восточный фронт,
проходили через
точно, шли посмотреть на Советский рай.
Промывали
им
мозги.
Там промывали мозги,
понятно.
Потом грузили
понятно.
В эшелон и на Восток.
Понятно.
Отсюда такая огромная цифра. 1,3 миллиона человек. Конечно, более трети населения не могло посетить.
Я просто признаюсь, я сейчас открыл в интернете Советский рай. Очень много, кстати, кто интересуется, заинтересуется. Очень много фотографий. Вы это увидите. И вот я только что Рыжкову Владимиру показал.
Огромная толпа.
Да.
Это музейный остров в Берлине, он залит рекой людей. То есть,
ну,
там,
это Люфтгард, с другой стороны.
Да, там десятки тысяч.
Это напротив собора.
Да, десятки тысяч людей.
Но
да.
Надо еще иметь в виду, что она же еще путешествовала, выставка.
Да. Перед Прага, тем, как Вена. Открыть в Берлине главную выставку, эта выставка была в Праге, в Вене. Но там она не пользовалась таким большим успехом.
И надо еще Прага, сказать нашим слушателям, Борис, что Вена, очень много экспонатов. Это вот была же оккупирована огромная территория СССР.
Да.
И там можно было и снимать, и фотографировать, и экспонаты, и так далее. То есть понятно, что они ее собирали со всех вот этих территорий, которые находились под контролем.
Там было несколько рубрик тематических. Советский быт, Красная армия, колхозы, города, партия, НКВД, да,
ну,
подвалы, застенки, да, и так далее. Вот. И на этой выставке нацисты даже использовали такой прием, как живые картины, живые экспонаты.
Свидетели?
Нет. Из расположенного под Берлином Заксенхаузена они вывозили на эту выставку советских военнопленных. Выбирали самых уродливых, естественно, как они писали, с признаками дегенерации, да, недочеловеки должны выглядеть, соответственно. Наряжали их, ну, допустим, форму чекистов, да, сажали другого военнопленного вот на этот допросный стул, пристегивали, и чекисты на глазах посетителей выставки били этого несчастного своего товарища смертным боем, показывая зверство застенков НКВД. Вот такие фокусы, да.
Смотрю фотографию, например, расстрельная камера НКВД.
Да.
Ну, понятно.
Вот.
Понятно.
Согласно анонсу, выставка должна была демонстрировать бедность, нищету, упадок и разложение в Советском Союзе. И укрепить моральный дух населения, и убедить немцев, что блицкриг, провал, точнее, блицкрига – это случайность, и в 1942 году уж точно вермахт побьет Красную армию. Кстати, были показаны трофейные образцы советского оружия в Праге. В Берлине этого оружия было намного меньше. Потому что чехи, посетив эту выставку, как-то неправильные выводы сделали. Чтобы...
Им понравилось советское оружие, да, понятно.
Красная армия имеет настолько мощное оружие, что уж точно разобьет немцев. Здесь же ситуация была немножко иной. Здесь главное вот эти вот страдания.
Ну и что группа Баума? Она решила вот эту пропагандистскую акцию пресечь, да?
18 мая 1942 года члены группы Баума подожгли эту выставку. То есть они, как простые посетители, немцы, да, честно прошли в этот самый... Эти павильоны, их было несколько. И через некоторое время они вечером, когда уже главный поток схлынул,
так.
Вдруг в нескольких местах эти павильоны загорелись. Пострадало 11 посетителей, да.
Все-таки. А сгорела выставка-то?
Выставка,
цель была достигнута.
К сожалению, существенного ущерба не понесла, но была закрыта.
Угу.
После этого она не была восстановлена. Вот.
А, то есть им удалось добиться полного закрытия?
Да. Значит, интересно, что в акции поджога участвовала, собственно, группа Баума. Но были и акции пропагандистского обеспечения этого поджога, в котором участвовали молодые люди из Красной Капеллы, то есть группы Шульцебойзена Харнака, и организации Роберта Урига, о которой я вам говорил. Появилась в Берлине такая листовка, наклеечка небольшая. Цитирую текст. «Постоянная выставка «Нацистский рай», двоеточие, война, голод, ложь, гестапо. Долго ли еще? Сколько это будет продолжаться?» Все. Такая небольшая наклеечка. Она появлялась везде в городе и страшно
И берлинцы ее заметили, конечно.
Нельзя было не заметить. Вот.
Борис, а как им удалось, как им удалось поджечь? Там что там был какой-то...
Пакля. Пакля, и все-таки ребята были такие с инженерной, так сказать, выдумкой.
Разбирались в этих делах.
Да, разбирались, как это сделать. Они пронесли немножко керосину, бензину чуть-чуть, подожгли эту паклю. Экспонаты горючие, эти все папье-маше, бумага, картон загорелись сразу в нескольких местах. И... Диверсия, сразу берлинская полиция начала следствие,
да. Ну, да.
Было арестовано 22 человека, среди них, цитирую полицейский отчет, 7 евреев или полукровок первой степени. Да?
А первой степени что
это? Хальпьюды, то есть
это,
у кого полуеврей.
Мама или папа немец.
Вот. Но спрашивается, а кто остальные? А остальные это немцы. Да?
Антифашисты. Вот,
да, это немецкие антифашисты. Значит, цитирую полицейский документ. Установлено, что Герберт Баум, Йоахим Франке, Вернон Штайнбрик и Ганс Феттер совместно сочинили, отредактировали, распространили следующие листовки. Сразу же на следствии листовки были пришиты к поджогу. Да? Вот, перечисляется к немецким врачам, выход, путь к победе, ну и так далее. И что изготовителем зажигательных устройств был назван Вернер Штайнбринг.
А как им удалось их так быстро обнаружить? Если до этого они несколько лет их не могли найти, да. А тут прямо в течение одного-двух дней?
Да, несколько дней. Да. Дело в том, что был арестован этот Вернер Штайнбринг, который во всем признался. Его пытали страшно.
Понятно.
Он взял на себя главную ответственность. Да, я главный поджигатель. Кто еще был с тобой? Он назвал некоторые имена. И вот 22 мая были, кроме Штайнбринга, арестованы Герберт и Марианна Баум, Хайнц Йоахим, Сала Кохман, Герт Майер, Сюзанна Вессе и Ирена Вальтер. Да? Напомню
и
вам,
вот та девушка, которая
Ирена Вальтер,
на чьей машинке печатали. Да,
была немка, а Сюзанна Вессе была француженка. Затем было арестовано еще 25 человек группы. И, в общем-то, группа была раскрыта, началось следствие, но еще до завершения следствия. Через 11 дней после поджога, 29 мая 1942 года, известный нам, к сожалению, Адольф Айхман, начальник еврейского реферата, еврейского отдела Главного управления имперской безопасности, сообщил, вызвал к себе доктора Рихарда Левенгерца, член управления имперского объединения евреев Германии, и сообщил ему, что в связи с нападением на выставку «Советский рай» в Берлине было арестовано 500 евреев превентивно, да, из которых 250 были расстреляны сразу, а другие 250 отправлены в концлагерь. И обязал доктора Левенгерца сообщить об этом берлинским евреям, что если подобные акции или что-то в этом
похожее на захват заложников
будет продолжаться, то будут уничтожены другие евреи. Причем доктору Геббельсу показалось, что 250 расстрелянных и 250 брошенных в концлагерь – это очень мало. Значит, Геббельс, а он был гауляйтером Берлина, то есть формально это было на его территории. Он предложил за каждую попытку покушения или проявления неповиновения со стороны евреев, за каждого непокоренного еврея расстреливать 100 или 150 его соплеменников. То есть тотальный террор против оставшихся еще.
Насколько публично было потом, был ли суд формальный?
Да, процессы были три процесса, публичными или закрытыми.
Раз
писала ли нацистская пресса?
Да, писала ли пресса, раздувала ли. Ставила ли это, да. Да, в пример.
Тут получается...
Не в пример, в смысле, а
пример,
как угроза. Да?
Да,
вот
да,
что
да.
С вами будет. Да.
Вот. Тут получается то, что называется когнитивный диссонанс.
Угу.
С одной стороны, конечно...
Но не хотелось об этом говорить.
Не хотелось говорить о том, что это были евреи. Это были враги Рейха и коммунисты. Здесь получилось почти то же, что позже в историографии ГДР. Которые вот так подло ножом в спину ударили в столице Рейха и так далее. С другой стороны, евреи, это были евреи, но... Евреи не могли сражаться, не могли сопротивляться. Это противоречило всей нацистской догме. Да? Вот поэтому все три приговора упоминали имена. Можно было догадаться, что это еврейские имена. Вот. Но к этим именам не было прибавлено второе или Израиль, или Сара. Да? Чтобы... А они звучат как немецкие эти имена. Вот. Получилось... Да, все они были приговорены... к смертной казни, и даже противно об этом говорить, но остальным членам семей, которые были позже отправлены в концлагерь, был выставлен счет за услуги.
Судебные издержки?
Да, судебные издержки.
За работу палача?
Услуги палача, да. Вот сколько это стоило марок.
А вот Геббельс, он же помимо того, что был глава Берлина, он был еще глава имперской пропаганды.
Ну,
они как-то это обыгрывали, ну, допустим, там...
Использовали
печати по радио. Или они скорее старались замалчивать этот неприятный для них эпизод, что в центре столицы вот такая акция.
Этот эпизод очень сильно ударил по репутации рейхсминистра пропаганды
Гауляйтера
Берлина. Как это так?
Да. У тебя под носом.
Да, у тебя в самом центре города такое происходит.
На важной выставке.
Зачем тебе все эти вот полицейские, все эти силы безопасности нужны? Поэтому это не очень распространялось, да, по городу. Сначала, кстати, были вывешены объявления, что состоялся суд, казнено столько-то преступников государственных, да. Потом эти листовки исчезли. В прессе об этом очень глухо упоминалось. И, в общем, кто не знал, а берлинцы-то все знали. А
берлинцы-то да? Точно знали,
да.
Что в городе вот. Такое происходит. В центре Москвы бы что-то подобное произошло. Но у нас, правда, горел манеж, но в ином контексте.
Вот.
Совершенно в ином контексте. Но город знал об этом, что манеж сгорел.
То есть было объявлено, что главный враг – это, конечно, большевики. Это коммунисты.
Угу.
Это концепция дальше и сохранилась, кстати. Эта концепция идет от следственного дела по поджогу.
Это интересный момент, что они упор делали не на еврейство, а упор делали на коммунизм.
Да.
Угу. А можно вам вопрос тогда тоже уже...
Любой.
Выходящий за рамки уже этой группы. С ней все понятно, я думаю.
Ну да, да.
Но можно поговорить, как память об этих людях сохраняется.
Вы говорили, в ГДР-то понятно, да? Но
давайте тогда расскажу
о этом.
Камень в Люстгартене был поставлен в 1981 году в столице ГДР. Да? По проекту архитектора Юргена Рауэ был поставлен мемориальный камень.
Он сейчас стоит там.
Да, угу. Но там дальше я вам расскажу, интересно.
Да.
Со следующим текстом. «Незабыты мужество и стойкость молодых коммунистов, руководимой Гербертом Баумом антифашистской группы сопротивления, связанной дружбой с Советским Союзом на вечные времена».
Ну, то есть это такой памятный.
Да. Ну, смотри, во-первых, коммунисты, это как бы не вся правда, а с Советским Союзом, я так понимаю, вообще никакой связи не было.
ГДР не могла бы не быть не связана.
Ну, я на камне-то, да.
Сами были связаны
идеями. А, идеи, ты имеешь в виду?
Да.
Ну да, хорошо.
И вот, в 2000 году в Объединенной Германии этот камень был покрыт стеклянной плитой, на которой выбиты имена членов группы Баума, все имена, со словами. Этот мемориальный камень документирует сегодня мужественную акцию сопротивления 42-го года, понимание истории в 81-м году и нашу вечную память о сопротивлении против нацистского режима. Вот в таком виде этот камень стоит в Люстгартене.
То есть они просто уточнили.
Да.
Но они уточнили, да.
Угу. Вопрос я хотел задать уже не про эту группу, а про... Там и тоже есть памятник, кстати.
На кладбище.
Нет, я имею в виду вот это, то, что мы с вами перед эфиром успели два слова сказать друг другу про Розенштрассе.
Это
тоже можно считать такой еврейским сопротивлением нацизму. Да?
Я бы сказал...
Коротко даже.
Виталий Николаевич. Розенштрассе – это сопротивление немецких жен.
Жен, да. Но это ты... тоже можно считать еврейской.
Да.
Поскольку это жены евреи.
Про Розенштрассе. Вы есть смотрели фильм Маргарет фон Тротте? Замечательный оскаровский фильм. Да. Называется «Розенштрассе». Или «Улица Роз» по-русски. Он так она называется.
Случайно ошибся.
Нет,
и сказал «Улица Мари Роз».
Нет, просто Роз.
Да, «Улица Роз».
Дело в том, что на Розенштрассе, на улице Роз, был еврейский общинный центр, куда депортировали последних, как они считали, нацисты, найденных в Берлине евреев. А это были члены семей немцев, конечно же. И это был шок после Сталинграда, был в Германии колоссальный в это время.
Это 43-й.
Да. И что получилось? Получилось, что в этом общинном доме для депортации в концлагеря было собрано более 100 человек. 134, точнее. Почему-то сразу их не отправили по партиям. Видимо, хотели собрать всех, чтобы, что называется, дважды-трижды их не депортировать, а собрать всех и отправить в концлагерь. На следующий день 20 женщин стоит молча, еще через день еще 30. В итоге вся улица Роз была перегорожена женщинами с детьми, которые стояли молча, пока полиция их не трогала. А когда полиция стала их вытеснять, причем, что называется, очень вежливо, не применяя дубинки, да, просто физически вытеснять. Женщины скандировали: «Отпустите наших мужей! Отпустите наших мужей!» Причем это привлекало внимание. Чем больше полиция этих женщин пыталась вытеснить, тем громче становился этот протест на улице Роз.
В итоге... Центр города.
Самый центр. Роз – это вот в районе Александровска.
В районе рядом с Александровском.
Да. Вот бывший центр ГДР. В Берлине же два центра. Восточного Берлина и западного до сих пор. Вот что получилось? Получилось, что к женщинам стали присоединяться их родственники-мужчины, а среди этих мужчин были раненые ветераны войны, которые находились фронтовики на излечении, и инвалиды. И вот среди этих инвалидов были кавалеры боевых наград, офицеры, которые встали перед полицией и защищали своих сестер и матерей от этой полиции. Ситуация выходила из-под контроля. Было приказано для демонстрации силы привести пулеметы. И уж тогда их не применили. Но тогда уже начался активный протест бывших военных. И настоящих военных. Это было немыслимо в самом центре Берлина. Было принято, пожалуй, верное политическое решение. Геббельс вынужден был этих самых евреев отпустить по домам.
В 1943 году в нацистской Германии протест.
В самом центре города. Да. Вот об этом рассказывает замечательный фильм, мелодрама Маргарет фон Тротте.
Так и называется, по-моему,
«Розенштрассе». Да, да.
Я не помню, он получил какого-то
Оскара? Он оскаровский лауреат. Для дам очень красивый фильм, мелодрама, семейная история, очень красивая, там две семьи, еврейская и немецкая.
В журнале «Дилетант» как-то рассказывали.
Вот я не видел, но обязательно посмотрю.
Шикарный фильм, красивый. Но он создан по реальным событиям, и там сейчас стоит памятник, да, причем из
А что на нем написано?
Из розового камня, да,
улица Роз.
Не помню, я был
около камня. Текст там какой?
Ну, я его дословно не помню, но... Смысл тут такой, что они хотели разлучить нас, но это не удалось, сделать. Памятник из двух частей. Вот эти стремящиеся друг к другу женщины и мужчины.
Вот, Борис, а вы говорили о том, что мало изучена вот эта история группы Баума, и что плохо ее знают
у нас. Вообще не знают.
А вот в почему так? Почему в Германии даже так плохо?
В ГДР я вам объяснил, потому что это...
В ГДР знали они?
Знали, как молодых коммунистов.
Да. ФРГ?
ФРГ, как вам сказать... Это все-таки немножко не афишировалось, потому что саботаж на военных предприятиях.
Нехорошо.
Поджог выставки.
Некрасиво.
11 жертв. тоже нехорошо.
А сейчас вот в Объединенной Германии как-то вспоминают?
Сейчас об этом знают, стоят мемориальные знаки. На еврейском кладбище, где могила Баума, знает любой. Они все эти, все убитые в Плёцензе были похоронены в одной братской могиле. Угу. Там огромный мемориал, ну, огромный, не огромный, да. Но такой большой мемориал, всегда в цветах и камнях, по еврейской традиции принято на надгробие класть камушки. Вот. Изучается в школах. Ага. Это. Есть, конечно, улица Герберта Баума. Есть, да, например, одном из домов есть табличка: в этом доме жили борцы сопротивления из группы Баума Сала Кохман, казненная фашистами в Плёцензе 18.08.42, и Мартин Кохман, казненный фашистами в сентябре 43-го года. Их борьба – это наша борьба, конец цитаты.
Ну что, мы завершаем нашу беседу. Мне кажется, что мы рассказали об очень интересном сегодня историческом эпизоде. Да, это еврейское сопротивление, причем в Берлине, в столице Рейха, во время Второй мировой войны, ну, самый разгар. Да.
То есть, это часть немецкого сопротивления, и в то же время это еврейское сопротивление. Одно от другого неотделимо.
Спасибо Борису Хавкину за прекрасный рассказ. Да, а мы с вами услышимся в программе «Цена Победы» ровно через неделю.
Всего доброго.
Программа «Цена Победы».